говорит Радио Свобода. Свобода в клубах, в гостях на телеканале «Дождь» обсуждала современное женское протестное движение, группу «Pussy Riot» и украинское движение «Femen». На телеканале прошла программа Министерства культуры «Санна Мангайт» с участием лидера группы «Femen» Анны Гуцол. Ей 27 лет, экономист по образованию. С фрагментом беседы мы и начнем.
МИД Индии обозвал украинок, россиянок проститутками, ограничивая их въезд на территории Индии. Они якобы в Индию едут заниматься проституцией. Мы сочли это прямым оскорблением и требовали от посла Индии в Украине извинений, за что на нас открыли 2 уголовных дела. И теперь у нас уголовное хулиганство, совершенное группой особ. И сегодня мы все находимся под следствием. Все мы получили подписку о невыезде, но следователь разрешила слетать в Москву, поучаствовать в эфире с тем, что я обязалась вернуться назад.
Хочу поговорить о последнем нашумевшем в России в вашем деле. Это протест ваших активисток на участке, где голосовал Владимир Владимирович Путин с супругой.
Мы выражали мнение, наверное, многих здесь, в этой стране, что Путин вор, ворует голоса. И мы решили, почему бы нам не отобразить то, что он делает. На самом деле должно все быть просто. Берешь и воруешь голос. Голос самого Путина.
Анна, а какое вам дело до русских выборов? Можно спросить?
Тоже все задают этот вопрос. Ну, знаете, просто переживаем. С другой стороны, мы прекрасно понимаем давление Кремля на нашу украинскую власть. Кремлем задается определенный вектор развития и политического, экономического в нашей стране. И этот вектор, конечно, не будет европейским. Он будет пророссийским, проазиатским, я так это назову. Не хочется жить в России, не хочется жить в Беларуси. Очень хочется жить в европейской Украине. И, наверное, вот так опосредованно мы ощущаем свое участие в ваших выборах.
Ваших коллег довольно жестким образом отсюда вывозили. К ним не были допущены адвокаты, к ним были допущены журналисты. А что девочки рассказывают об условиях содержания в СИЗО? Ведь это довольно знаменитое СИЗО, где находились российские оппозиционеры после акции протеста.
Оксана сидела в камере, где сидел Навальный. Рассказывали, ну, много всяких ужасов, понятно, и баланда, и грязь, и не разрешали какие-то дни передавать передачи. Были ограничения, которые отсутствовали у других заключенных. Не передавали записки, не разрешали связываться по мобильному с родственниками, с нами.
Было опубликовано письмо одной из предполагаемых участниц панк-группы «Pussy Riot», Маши Алехиной, которая находится тоже в СИЗО. Как вы относитесь вот к этой ситуации, которая происходит в России? Вообще чувствуете вы какую-то родственность между движением «Femen» и панк-группой «Pussy Riot»?
Да, мы чувствуем родственность. «Pussy Riot» переняли у нас форматы, как я это называю, с экстремизма. Конечно, мы сопереживаем, и ситуация с ними говорит о том, что вот, говорили, что не нужно так голосовать, нужно отстаивать свои свободы. На сегодняшний день Россия получила то, чего следовало ожидать после прихода Путина к власти, обратно, к возвращению.
А что они у вас переняли? Уточните,
мы называем,
пожалуйста,
этот формат секс-экстремизм. Экстремизм с сексом. Секс как пол, как женский экстремизм. И наш формат высотных акций, внедрение на территорию врага. У нас, например, последний раз мы залазили на Генеральную прокуратуру Украины, на центральный универмаг. Девчонки залазили на лобное место, на троллейбусы, автозаки. То есть это тоже демонстрация определенного преимущества высоты над другими.
А скажите, а как вам удается вот брать, например, прокуратуру? Вас уже, наверное, на Украине вообще все знают. И мне кажется, не так уж просто теперь вам проникнуть, особенно в прокуратуру, нет?
Это просто детальное исследование площадки, разведка наперед, заранее, сразу же определяется, как возможно туда попасть. Когда ты видишь цель, ты сразу должен понимать, как туда пройти. Конечно, сегодняшний день, из-за того, что очень много стукачей, мы очень ограничиваем уже пул прессы, который приходит к нам, потому что если милиция, не дай Господи, знает, что мы там будем, мы даже 10 метров не пройдем.
А коррумпируете охрану? Ну, например, платите взятки?
Нет, нет. Все происходит.
Аня, почему вы не раздеваетесь?
Я не раздеваюсь, потому что стыдно.
Нет, я ожидала всего чего угодно, честно говоря, но не этого ответ. А
нет, ну, знаете, на самом деле очень много организационной работы, и решать все проблемы с милицией, с судами, с прокуратурой на месте, конечно, невозможно, находясь голым, и поэтому приходится быть одетым.
Я бы хотела вернуться к условиям содержания в СИЗО. Угу. И плавно перейдем к задержанию в Беларуси. К
этой акции, возвращаясь, есть такое мнение, что якобы эту акцию вы использовали ради самопиара, что вообще неизвестно, были девушки задержаны или не задержаны. Вы говорили о том, что обращение милиции белорусской было очень жестким. И в частности, девочек заставляли, принуждали показывать грудь тогда, когда они совсем этого не хотели.
Пересуды, правда ли это? Мы работаем на популярность своего бренда, но до такого абсурда мы не дошли, и, конечно, это было по-настоящему. Больно смотреть на девчонок, когда они слышат эти истории. А я их видела, когда они приехали. Я слышала их голос, когда они мне сразу же звонили, как только у них появилась возможность, через 3 часа лазания в лесу, страха. Всю ночь их возили в машине с мешками на голове.
Стратегия.
Давление, они считают, что это самодейственно запугать людей, чтобы больше никогда не приехали, не вернулись. И они возили их всю ночь в машине. Потом они их вывезли в лес. И там уже начались издевательства. И заставляли раздеваться, полностью голыми быть, и держать плакаты с фашистской символикой. И обрезали волосы ими, потому что сочли ее самой главной в этой группе. И угрожали убить. То есть все это было достаточно мерзко и страшно. А потом их вывезли в лес, в какие-то болота возле границы и выбросили. Без документов, без телефона, без ничего. Вот просто как есть, вот так вот и выбросили. Они вначале, настолько испугавшись, они пошли даже не в сторону дороги, они боялись, что эти люди обратно вернутся. Они пошли дальше в лес и пришли в какой-то заброшенный хутор, где их люди боялись пустить. Потому что какой вид у них был. И вообще люди там боятся помогать. И люди, которые на автовокзале видели, как их забирают, все отвернулись молча и сделали вид, что ничего не видят.
Кто же помог девочкам в результате добраться в Украину?
Ну, вначале помог все-таки один мужчина на хуторе нашелся. Он был очень испуган, но он их принял, он их накормил, дал возможность позвонить по мобильному телефону. Но когда начала приезжать милиция, весь хутор пришел к нему и сказал: выгоняй их отсюда, потому что сюда едет милиция, сейчас с нами что-то будут делать, не рискуй так. И девушки говорят: мы его просили, не отдавайте нас им. То есть они боялись милиции, потому что понимали, что милиция не защищать их приехала. Но в конце концов помог консул Украины. Он приехал в район отделения милиции и очень быстро их забрал. Единственное, что хотели в тот момент девушки, как можно быстрее вернуться в свою страну, выехать из Беларуси. И он без документов вывез их, вернул их в Киев.
Анна, мы заговорили о стыде и страхе, то есть вы заговорили о том, что раздеваться стыдно, а заниматься вашей деятельностью еще и страшно, конечно. Вот почему вы это делаете? Как вы этот страх преодолеваете? И зачем вы этот страх преодолеваете?
Наверное, устали бояться. Устали бояться всего, устали стыдиться всего. И я думаю, что каждая из нас должна это все преодолевать в себе. Каждый человек должен преодолевать в себе боязнь. И если есть высшая цель, высшая идея, я думаю, тогда... Это точно так же, когда мы шли на избирательный участок, где должен был голосовать Путин. Очень было страшно. И больше всего боялись не пройти и не попасть, потому что стыдно перед коллегами и стыдно перед собой, что мы хотели сделать эту акцию. Мы должны это сделать, мы должны показать, что на самом деле происходит. Мы должны показать, какие файмент крутые, в конце концов.
А вы придумали эту акцию?
Да.
Так вернемся к вашей вот выбранной вами стратегии борьбы с помощью обнаженного тела. Как возникла эта идея?
Знаете, она возникла, наверное, в критический момент. Не было такого, что мы думали, да, нет. Когда начались выборы в Украине, президента Украины, и вышли на арену Янукович, Тимошенко, и началась просто абсурдная грязная борьба, деление Украины на Запад, Восток, и вот эта покупка голосов. Все это было настолько отвратительно, что вот честно, не оставалось ничего. Мы понимали, что нужно что-то сделать, нужно сделать какой-то поступок, заявить об этой проблеме, заявить о себе, о том, что есть другие силы в стране. И мы приняли решение выйти топлес. Мы пришли на избирательный участок, где должен был голосовать Янукович.
А, то есть это же не в первый раз.
Да, мы проверенная реплика. Площадка, эффективная площадка. Пришли, топлес с лозунгами «Хватит насиловать страну». И это были наши первые политические сиськи, как мы это называем. И после того скандала и истерики со стороны правоохранительных органов, украинской власти, мы поняли, что это действительно оружие, это действенное оружие. Вот только за пазухой, как мы говорим, 2 гранаты, одна, вторая. Все, нет настоящих гранат, есть вот настоящие натуральные гранаты, 2 груди.
«Свобода» в гостях у телеканала «Дождь», программа Министерства культуры о женском протестном движении с лидером украинского движения «Фемен» Анной Гуцол.
Почему эта идея вообще вот подобного движения «Топлес политики», да, возникла именно на Украине?
Потому что, наверное, есть мы. Но Украина вообще интересная страна, специфическая. У нас такой перекресток экономических, политических путей, торговых раньше. Украинки тоже женщины специфические. Определенное время они имели свободу, мнимую свободу, домашнюю свободу, но все-таки могли свое слово сказать. И, с другой стороны, украинки больше всего страдали и во время татаро-монгольского ига, когда нас вывозили, и в 90-х, когда массово...
Когда нас вывозили еще во времена татаро-монгольского ига.
Да, еще тогда мы понимали всю свою надобность для нашей страны. И в 90-х, когда очень много украинок действительно было вывезено, продано в рабство. И просто вот вся вот эта, наверное, боль, все то, что происходило в нашей стране, не знаю, она заставила нас как-то задуматься о жизни, задуматься о положении женщин в нашей стране, задуматься о феминистическом движении, создать что-то новое, что не присутствует в других странах, тем более в нашей стране.
А феминистки от вас не в шоке? Вот?
Ну, не знаю, смотря какие, кто такие феминистки, надо спросить у них.
Ну, женщина, которая борется за права женщин, за равенство с мужчинами, но при этом отрицают эксплуатацию женского тела, демонстрацию женского тела.
Говорят о полном равенстве, да?
Демонстрация обнаженного женского тела, по их мнению, является то рекламным трюком, то сексизмом, ну, в общем, неким таким обращением к мужской аудитории и спекуляцией на чувствах мужской аудитории. Что
правильно,
скажете?
Все правильно. Сексизмом по сексизму, реклама, самопиар и игра на чувствах мужчин. Это, наверное, на сегодняшний день самый действенный метод и способ борьбы с теми же мужчинами.
Я бы не говорила здесь о таком уж уникальном украинском опыте. Мне кажется, что без достижения сексуальной революции вообще и оранжевой революции в том числе, такая идея бы у вас возникла.
Нет, я не говорю, что это вот просто мы действительно создали. Это практикуется давно, и мы это переосмыслили. И мы считаем себя дочерьми оранжевой революции. Она много нам дала. Но вместе с тем много нам дала и сегодняшняя украинская власть, когда она нас начала ограничивать в нашей свободе. Я думаю, даже больше, чем оранжевая революция, потому что мы после оранжевой революции знали, понимали, мы имеем право на протест, на свободу, на волеизъявление. И когда у нас начали забирать это право, я думаю, что мы вполне осознали, что на самом деле это право,
знаете,
что на самом деле свобода.
Знаете, меня очень интересует это слово «мы». Вот как возникло это «мы»? Я читала некоторые публикации о вас. Я знаю, что одна из девушек занимается иконописью, другая когда-то работала в мэрии. Вы занимались продюсированием, организацией концертов. Трое из вас из Хмельницкого. Как вот эти вот разные очень девушки собрались и решили, разденемся и пойдем на избирательный участок. Вот как минимум вот этой акции.
Нас объединил женский протест. В обычной жизни мы, наверное, бы не дружили и не были бы знакомы, потому что действительно абсолютно разные. И в том, наверное, интерес любого объединения и объединения ФЭМОН в том числе, что абсолютно разные люди объединяются ради общей идеи.
Но, как я поняла, ваше движение для Украины, это его фактически уже во многом визитная карточка, вас зовут практически на все ток-шоу, о вас бесконечно пишут журналы и разные медиа. Мы хотели бы показать небольшой отрывок из ток-шоу, которое ведет Савик Шустер, некогда российский телеведущий.
Всем вставать и выходить на Майдан, на митинги, потому что окажемся в жопе. Из-за них окажемся в жопе.
Нельзя эти слова произносить. Александра,
убирайтесь к чертовой матери.
Подождите, что вы делаете? Ну зачем обзывать? Ну зачем обзывать?
Как обзывать? Я говорю, зачем нам
обзывать?
Зачем нам проститутки, которые позорят Украину?
Чем гребаны?
Ну зачем обзывать?
Кого обзывать? Позор Украины. Что могу сказать?
Что заставило вашу коллегу вот так вот выступать на ток-шоу?
Как только Александра начала выступать, он сразу сказал, кто позвал эту проститутку в студию. Я думаю, что ответ поступил
адекватно.
Хотя, конечно, мы повеселились у себя на ЖЖ и осудили Александру за подобные действия, потому что негоже бить народного депутата Украины. Не, вы знаете, после этого, наоборот, зовут на передачу-то.
А если говорить про ваши политические взгляды, вот наблюдается некоторая всеядность. Вы
против, или вы защищаете
против всего. Баба Яга против всех,
абсолютно.
Например.
Мы против всех в украинской политике, потому что, ну, действительно, там нет никого нормального, достойного, кто бы представлял украинский народ. Почему поддерживать Тимошенко, почему поддерживать Януковича? Все на протяжении 22 лет уже грабят страну и издеваются над людьми. Я думаю, что их не стоит поддерживать, против них нужно быть всегда.
А что вас заставляет, например, ехать в Стамбул?
Анна, вы считаете, что своих феминисток в Стамбуле недостаточно? Вообще вот в этой зоне. Была же в феврале примерно акция египетской молодой девушки Магды Эль-Макли, которая в социальных сетях объявила голую революцию. Ее фотокарточки были размещены еще. Ряд ее коллег ее поддержали. Израильские активистки поддержали это движение. Вы считаете, что турчанки не последовали их примеру? Или турецкое общество самое консервативное среди всех восточных обществ?
Мы посчитали, что если выступать против практики обжигания женщин и увечения женщин кислотой, стоит в Стамбуле, потому что там это практикуется в Турции. Здесь дело не в том, есть ли там феминистки или нет. Мы имеем право сказать, мы хотели об этом говорить. И, ну, по крайней мере, я не слышала голос турецких феминисток по этой теме. По крайней мере, нужно об этом, наверное, громче заявлять. И мы рады, что мы сделали этот протест и получили обратную реакцию от женщин Турции. Спасибо, что вы поддерживайте нас в нашей борьбе. Спасибо, что вы выступаете за нашу свободу.
А что было написано на плакатах, с которыми вот девочки
стояли? Плакаты были «За что? За что ты это сделал со мной? Почему ты меня убиваешь?» Но, понимаете, то, что девушек во время акции арестовали, ночь продержали в тюрьме и депортировали, говорит на самом деле, что не так уже и хорошо со свободой в Турции и с отношением к женщинам и к женскому протесту. Потому что если бы их не тронули, позволили провести протест и мирно покинуть территорию, это бы говорило о том, что в Турции есть свобода и есть женское протестное движение. И на самом деле вот с женскими протестами, особенно топлес протестами, можно тестировать общество на демократию и на свободу. Если женщину не арестовали, эта страна свободна. Есть демократия, и женщина может не чувствовать себя спокойно и свободно.
Скажите, а откуда финансирование у движения «Фемен»? Все-таки вот вы все время разъезжаете. Довольно активная деятельность. Откуда деньги?
Благотворительные пожертвования международные и наш фэмэн-шоп. Мы продаем продукцию, футболки, чашки, сумки, картины с символикой фэмэн. Вот наш логотип. Нам его подарил и разработал Артемий Лебедев.
Последний мой вопрос про деньги. Итак, какой бюджет функционирования, собственно, движения «Фемен»?
Где-то сейчас уже около 5-6 тысяч евро. Месяц.
В месяц, да?
Да.
То есть на акции. А как часто они происходят?
Иногда бывает такое, что у нас 3-4 акции в неделю, иногда у нас зазор там в 2 недели, когда мы не делаем акции. Все на самом деле зависит от ситуации. У нас в стране, у вас в стране вообще. У нас есть группа девчонок, которая мониторит ситуацию. Журналисты нам очень часто приносят новость какую-то. Вы знаете, там будет то-то. Это стоит, за это стоит взяться.
А если говорить о том, что ваше движение не украинское, а международное, что у вас чуть ли не 15 тысяч активисток. Есть даже школьницы, я прочла.
15 тысяч не активисток, это сторонники, и не 15 тысяч.
А как вы считаете?
Да мы по соцсетям же все это считаем. 15 тысяч ВКонтакте сторонников, но я не могу назвать это активистками. Даже не могу назвать активистками девушек в Тунисе. 10 девушек, которые выходят в футболках фэмэн и разрисовывают стены фэмэн. Они не выходят топлес, и они скорее сторонницы пока что, а не активистки движения.
Это местные девушки?
Это местные девушки в Тунисе. Считают себя девушками фэмэн, и мы ведем сейчас с ними разговоры о том, что они не до конца девушки фэмэн. Да. У нас есть большой план на то, чтобы создать большую базу в Украине, базу подготовки женщин в женском протесте, в тренировочный лагерь, где бы женщины со всего мира приезжали к нам, перенимали наш опыт, где бы мы их тренировали, обучали искусству протеста и пускали бы дальше. Клевое дело раздеться для камеры, шоу-бизнеса, а вот раздеться ради идеи, ради протеста, на самом деле, это тяжело.
Ань, как вы оцениваете успешность своих действий? Вот буквально в чем вы ее считаете? В количестве публикаций в прессе, в том, отозвался ли какой-то политик, и, кстати говоря, интересный вопрос, отозвался ли кто-то из ведущих политиков Украины, как вы измеряете степень того, что акция действительно прошла хорошо. Или там, простите ради бога, количеством задержаний, количеством суток, которые девочки провели в СИЗО.
Конечно, у нас в первую очередь идет медийная характеристика успешности акции, то есть количество публикаций, распространение новостей.
Понятно.
У нас есть пиар-отдел, мы мониторим, мы собираем, мы учитываем успешность акции. Вышел ли Вашингтон пост с нами или нет? А мнение политиков, знаете, нам абсолютно не интересно.
Как? А отреагировали? Вы же против чего?
И, в общем, политические активистки.
Главное, чтобы общество среагировало. Главное, чтобы общество услышало.
То есть разбудить
общество, да? Политиков, они неинтересны.
Знаете, реакции политиков бывают как раз даже очень интересные. Фракция «Единая Россия» предложила в Госдуме, это я к нашим реалиям возвращаюсь, ужесточить наказание для Pussy Riot. Реакция политиков бывает вот такой. Какие-то политические группы в Украине когда-нибудь призывали вас, так сказать, к порядку? Не только правоохранители, но и какие-то политики, которые...
Ну, партии, например, сказали, господин Колесниченко из партии регионов спокойно может в прямом эфире обзывать нас проститутками. Очень часто именно по указанию правящей партии говорят полиции, задают нашей милиции норму, что не позволить фемен раздеться в государственно важных местах.
Хотя они должны же быть вам благодарны. Вот вы защищали Украину в ситуации борьбы с «Газпромом», которую ведет страна.
Не трогай, не трогай. Я не трогаю, идите отсюда.
На улице в этот момент было, говорят, минус 20, да?
Да. Было очень холодно, и был арест Оксаны.
А как вы проникли на территорию «Газпрома»?
За день до этого Инна провела исследование территории, разведку. Мы выяснили, что там есть лестница. Если перекинуть человека через забор, то там спокойно на лестницу можно вылезти. Значит, одна группа идет, отвлекает охранников, а Оксана перекидывается через забор и залазит наверх.
Перекидывается
наверх.
Через забор.
Прекрасная физическая подготовка.
Имеет женское движение «Фемен» какое-нибудь отношение к современному искусству?
Я думаю, что мы искусны в протесте, мы искусны в провокации, но ни в коем случае мы не деятели искусства.
То есть арт-группа «Война» — это арт-группа. Pussy Riot и арт-активистки, а вот «Фемен» себя таковыми не считают.
Мы топлес-активистки, глупо лепить к себе арт, и после этого должны тебя считать деятелем искусства.
«Свобода» на телеканале «Дождь». Анна Куцул, лидер украинской группы «Фемен», современное женское протестное движение. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. Полиция задержала в воскресенье в центре Москвы более 50 человек за попытку проведения несанкционированной акции. На Красной площади в воскресенье должен был состояться флешмоб, который предполагал, что в течение дня по улице будут прогуливаться люди с белыми лентами, символом движения «За честные выборы». В Ярославле полиция проверяет сообщения о возможных нарушениях в ходе проходящего сегодня второго тура выборов мэра города. Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины у южного побережья Сахалина завершена. Как сообщили в региональном управлении МЧС, всего эвакуированы 675 человек. В Пермском крае найден 7-летний Илья Ярополов, похищенный из детского сада города Краснокамск. Участники прошедшей в воскресенье в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, называющих себя «друзьями Сирии», признали оппозиционный Сирийский национальный совет как легитимное правительство сирийского народа, представительство сирийского народа. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи одержала победу на прошедших в воскресенье в этой стране до выборах в парламент. Она получила 82% голосов в своем избирательном округе. Об этом сообщил представитель возглавляемой Аун Сан Су Чжи Национальной лиги за демократию. Эти данные не являются пока официальными. В Мали повстанцам туарегам удалось окружить правительственные войска у города Тимбукту. В Египте партия «Свободы и справедливости», являющаяся политическим крылом исламистской организации «Братья-мусульмане», предложила своего кандидата на пост президента Египта.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубах. У себя в студии мы обсуждаем женское протестное движение, группу «Пусси Райот» и украинское движение «Фемена» с философом Еленой Петровской, писателем Ленор Горалик и социологом Анатолием Голубовским. Вот первая часть нашей программы представляла собой фрагмент из передачи телеканала «Дождь» Министерства культуры, где мы с ведущей Анной Мангайт интервьюировали Анну Гуцул, 27-летнюю девушку из Хмельницкого, экономиста, которая стоит как организатор за движением «Фемен» и вот их топлес протестами. Мы закончили на том, что группа не считает себя частью мира современного искусства, о том, что они скорее искусственные в протесте. Очень много претензий самых разных и к «Пусси Райот», и к группе «Фемен», скажем так, с точки зрения пуристов, что с точки зрения феминизма девушки подвергаются критике. Ну, вот со всех точек зрения, какую ни возьми. Вот и для протеста это слишком ярко, и слишком они привлекают к себе внимание, а не к идеям, которые они защищают или там против которых они выступают. И с точки зрения гламура хочется их присвоить, но отовсюду их деятельность критикуема, хотя при этом она оказывается на пике медийного интереса и на пике интереса правоохранительных органов. Что это за новое такое явление? О чем мы здесь можем говорить, Анатолий Голубовский, как социолог?
Я как социолог смею утверждать, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, группа «Фемен» – это часть какой-то индустрии.
Какой, Анатолий?
Вот какой индустрии? Это очень важный вопрос, поскольку описание этой индустрии, возможно, чревато некоторыми неприятностями. Манипулятивные механизмы, механизмы, так сказать, согласования интересов, которые существуют в любой индустрии, неважно, что это индустрия художественная или индустрия индустриальная, это всегда болезненно для тех, кто подвергается некоторому манипулятивному воздействию. Да?
Имеется в виду зрители или участники вот этого процесса,
да,
то есть те, кто производит,
конечно,
этот продукт?
Конечно, конечно. В данном случае я говорю о группе «Фемен», да, потому что с «Пусси Райот», как мне кажется, все намного сложнее. Когда я слышал вот в этом сюжете, что продюсерша, вот сидит человек, вот по всему продюсер,
но
со
она
всеми
экономист.
Вытекающими, да. В данном случае даже не важно, что она экономист. Но она очень жестко понимает, как устроена эта индустрия, в которую она включена, к кому обращаться, как выстраивать медиаплан.
Она там, до этого далее. Проекта занималась поп-звездами.
Совершенно верно, да. Если бы она даже этого не сказала, это можно было бы предположить. Это жесткий менеджерский подход. Кстати, люди, которые занимаются, ну, промоутеры рок-звезд, очень успешны в любой индустрии. Достаточно вспомнить Митю Борисова, например, в гостях у которого часто бывает Радио Свобода. Ведь
«Свобода в клубах», в частности. Да,
просто «Свобода в клубах». Да. Вот Митя Борисов начинал как рок-продюсер, группа «Аукцион». Мне кажется, что это очень хороший опыт. Вот здесь вот это все перетекло в данном случае, в случае с Аней, перетекло вот в такую вот индустрию. Меня, честно говоря, это немножко задевает. Уже не как социолога, а как просто человека. И это свидетельствует еще о том, что, конечно, индустрия это, ну, хорошо, мы назовем ее индустрией протеста. Окей. Вот то, как девушка Аня, которая на самом деле все время проговаривается, да, говорит, а почему вы не раздеваетесь? Первое, что она говорит, да стыдно как-то, в общем, да. А потом уже объясняет, что она уже не молода.
Нет,
то, как
нет,
она проговаривает.
Она объясняет, что надо дела делать.
Совершенно
в каком виде,
ну,
с милицией, с прокуратурой невозможно делать дела.
Вот, человек, который так включен в индустрию, в такую специфическую, не имеет права вот так вот рассказывать о ней. И это означает, с одной стороны, что они действительно включены в индустрию, а с другой стороны, это означает, что индустрия недоразвита, поскольку вот правила вот эти вот все, они еще не сформулированы в этой индустрии протеста. Что касается Фемина, я не знаю, Пусси Райот, мне кажется, совершенно другая история. Вот индустриальность Фемин свидетельствует, об этой индустриальности свидетельствует, например, то, что они могут выступать по любому поводу. Это, кстати, по вопросу феминистской, постфеминистской там критики, вот той позиции, которую они занимают. В общем, честно говоря, вот эта реактивность, мне кажется, не вполне... Ну, она как раз настроена на то, что индустрия. То, что они связаны с журналистским сообществом, очень... четко, да, и кто кому больше нужен, это еще большой вопрос, они журналистам или журналисты им, и вот что на этих интересах идет игра некоторая, это тоже очень важно. Потому что это напрямую связано с аудиторией вот этого высказывания. Ведь когда они работают в нормальной журналистике, да, с нормальными журналистами, понятно, что все это идет в эфиры разных каналов, все это там, сям, где угодно. А Пусси Райот, вопрос о каналах распространения информации, об их акциях, намного более важный, потому что они не связаны, ну, они с кем-то связаны, конечно, но это все не так жестко, как у Фемин. Может быть, я ошибаюсь в данном случае, кстати.
Конспирологические теории. Теории. Главе, с кем же связаны, пусть рают, кто же...
Нет, я в данном случае просто говорил об их контактах.
Да и Фемин тоже, с кем же они связаны.
Конечно, тоже связаны.
Мне кажется, что ни с кем, кроме, собственно, безумия, они, в общем-то, не связаны. А что находятся другие безумные, которые их финансируют, это вот, как мне кажется, личное дело этих безумных. А Анатолий Голубовский, Елена Петровская.
Конечно, то, что мы услышали сейчас, очень интересно и даже в некотором роде провокативно. И у меня возникают вопросы, которые мне хотелось бы сразу задать Анатолию Голубовскому. Я позволю себе посмотреть на происходящее с другой стороны. Вот действительно был репортаж на телеканале «Дождь», где мы узнали о том, что есть некая дама. Ну, то есть мы знали о ней так или иначе до этой встречи. Но есть дама, которая выступает, как выразился Анатолий, продюсер. Ну, вот я гражданин, следящий за выпусками новостей, ничего об этом не знаю. Я ничего не знаю о том, как организуются эти акции. Я нахожусь с той стороны. То есть я как бы реципиент, грубо говоря, воздействия этих людей на аудиторию, на определенный круг людей. И что мне дает это новое знание? От того, что я узнала, что, допустим, эти акции планируются, что это как-то влияет на мое восприятие этих акций, я не уверена в этом. Это первое, что я хотела сказать. Что меня интересует, вот опять же, со стороны восприятия, как человека, как гражданина, это формы протеста. Вот что это, собственно говоря, за форма протеста? Действительно, есть две группы женщин. Но означает ли это автоматически, что мы имеем дело с феминистской формой протестного движения? Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос сразу. Первое, что я могу сказать, что если это группа женщин, это автоматически не означает, что эта группа женщин идет под флагами феминизма. Как раз это должно быть предметом какого-то обсуждения и так далее, потому что иначе это получается очень простая форма связи, связывания одного с другим и не совсем, на мой взгляд, справедливая, потому что феминизм – это не просто женщина, не просто грудь, так сказать, обнаженная или стыдливо прикрытая. Это определенная программа, это определенная идеология, это набор каких-то принципов, которые вы утверждаете вашим телом или вашей речью. И вот я не уверена в том, что эти две группы имеют какое-то феминистическое высказывание, отдельное от их протестной активности. Но то, что они вовлечены в протестную активность, для меня факт бесспорный. Что меня интересует, когда мы смотрим на эти две группы, размывая границ между протестной активностью и тем, что можно условно назвать современным искусством. То, как действует группа Фемин, больше похоже на современное искусство, а то, как действует группа Пусси Райот, больше похоже на протест, на протестную форму, которая безразлична к составляющей условно именуемой художественной. Потому что сегодня об этом нельзя говорить на полном серьезе, на мой взгляд. Или, во всяком случае, без необходимых оговорок. И вот то, что происходит размывание границ, я не знаю, как их назвать, это как раз явление страшно любопытное. Я ходила на лекцию, собственно, в Институт современного искусства. Мне было интересно опросить молодых людей, художников, как они относятся к деятельности Пусси Райот. Их это невероятно интересует. Они готовы обсуждать часами все, что происходит с этими девушками теперь уже, находящимися в сезон. Ну, как-то, вы знаете, поскольку...
Фемин меньше знают.
Нет, даже не поэтому, мне кажется, они так реагируют на Пусси Райот, а потому что дело это уже приобрело государственный размах в негативном смысле слова. Здесь вмешались правоохранительные органы, то есть пенитенциарные учреждения, государство, политика. То есть это
слишком
стало уже
многие
отдавать,
хотят, требуют наказания.
Такими последствиями, на которые, конечно, никто не рассчитывал, которые никто не мог предвидеть. И вот из этого разговора у меня сложилось вот какое мнение. Так вот мне подсказали эти молодые люди, что, по-видимому, девушки из Pussy Riot должны использовать симулятивные формы, имеющие отношение к искусству, как бы песня, Шевчук говорит, плохо спели, но они не должны ее хорошо петь, как бы ролик. Качество этого ролика никто не обсуждает, главное, что он попал в средства массовой коммуникации. Они одели на себя какие-то одежды, как бы костюмы, условно говоря. И вот это остаточные формы художества, грубо говоря. Это вот то, что я для себя называю симулятивные формы художественных контекстов или там художественной жизни, если угодно. И вот это абсолютно необходимо для того, чтобы их опознали как художников. Вот в каком-то смысле этого слова, чтобы им дали вот это предварительное определение. Но дальше, если вы будете рассматривать, какое воздействие оказывает их деятельность на общество в целом, это как раз уже момент социальный, но парадоксальным образом необходимо встроенный в то, чем является современное искусство сегодня. Для меня как раз это и есть проявление современного искусства, а именно его способность вмешиваться в контекст социальных отношений, его способность быть катализатором, если не творцом некоторых новых отношений внутри социума. Но в данном случае, я не знаю, возникли ли какие-то новые отношения, но то, что они проявили уже существующие настроения, и эти настроения нас ужасают, как социологов и простых граждан, я думаю, очевидный факт. Последнее, вот что меня тоже очень подкупает в деятельности тех и других, несмотря на то, что в первом случае есть некая дама-продюсер, это бесстрашие. Я считаю, что если и можно определять их как феминисток, то парадоксальным образом через бесстрашие, потому что они не боятся рисковать, в отличие от многих и многих современных художников и участников протестных движений, кстати говоря, в других их проявлениях. Вот это вот бесстрашие, Лена употребила слово «безумие», я думаю, она говорит примерно о том же. Нет, я думаю, что они все весьма и весьма разумны, естественно, это метафорическое употребление, но вот то, что они не боятся... Даже если они боятся. То есть они не боятся по факту их деятельности. Они попадают в эти страшные заведения, которые именуются СИЗО и прочее. И вот от того, что они там оказываются, от того, что они становятся объектом общественного давления, неизвестно, как, между прочим, все это завершится. Я имею в виду давление со стороны, в первую очередь, государственных органов. Говорит о том, что в них есть то, что их отличает от многих других.
Елена Петровская, спасибо. «Свобода в клубах» о современном женском протестном движении в лице группы «Pussy Riot» и украинского движения «Фемен». Ленор Горалик.
Мне очень интересно то, что говорили сейчас коллеги. Я, наверное, начну с вещи, которая кажется мне во всем этом разговоре предельно ключевой. Я фактически не замечаю русских дискуссий, российских дискуссий или публикаций, которые бы говорили о том, что ни группа «Фемен», ни группа «Pussy Riot» не взялись из ниоткуда, не выросли на российской почве, и не представляют собой ни как высказывание, ни как форму высказывания ничего нового. Даже их название абсолютно не случайно. Pussy Riot – это продолжение движения Riot Girls, которое пишется с тремя R. В российской прессе, если Google нам не врет, нет ни одного упоминания, зато Guardian вышел с заголовком «Есть», да? Мне кажется важным рассматривать эти группы как продолжение всей истории с Riot Girls. И тогда мы некоторым образом сразу видим, что они не делают ничего, что выходило бы за вот эту Riot Girls, это такие звезды феминизма третьей волны, в том числе среди групп, относящихся себя к движению Riot Girls, есть и философы, и исследователи гендерных проблем, и преподаватели, и все остальные. И даже то, как, например, одета группа Pussy Riot при своих выступлениях, полностью ложится в концепцию Riot Girls, то, что они называют self-sustainability и DIY, все сделанное своими руками, никаких готовых костюмов, все сделанное из подножных товаров, очень яркая, очень провокативная, очень призывающая ко вниманию. Это кажется мне важным, например, потому что вся дискуссия, которая оказывается для нас сейчас такой новой и болезненной, наши, например, коллеги в Штатах или в Европе имели счастье или несчастье прожить и пережить ее с последовавшими выводами, одним из которых, например, стало полное равнодушие СМИ к подобного рода высказываниям. тут мы возвращаемся к тому, что говорилось в начале разговора про работу этих ребят со СМИ, этих девочек со СМИ. Видим мы, что есть целый поток разных художников и разных объединений, конечным приложением сил которых является СМИ, собственно. Мне очень жалко, что термин «медиа-арт» занят под совсем другие вещи, потому что фактически это СМИ-арт. Их холстом, их конечным материалом работы является... Группа «Война», кстати, прекрасный российский представитель СМИ-арта. Их холстом является неразводной мост, на котором нарисован... Можно им говорить? Я думаю, что на слово «члены неба» обиделись. Для них это, конечно, хуй. Но так или иначе, не этот мост является их холстом. Их холстом являются СМИ. И один раз мне довелось слушать подготовительную работу группы «Война», подготовительную встречу перед одной из их акций. У них есть продюсеры, у них есть люди, которые берут на себя организационную сторону, медийную сторону. Планирование самой акции занимает минуты. Планирование ее СМИ, освещение – это и есть основная работа. И в этом смысле, вне зависимости от того, связаны ли те же девочки из Feminine Pussy Riot с конкретными журналистами, они работают на СМИ. И когда вот говорится, что как бы ролик и как бы песня, это совершенно правильное как бы, в том смысле, что и песня, и ролик не являются конечным продуктом их искусства. Это является, если хотите, эскизом. Смысл этого, чтобы этот эскиз перерос в СМИ-компанию. Это и есть их конечная работа. Что касается феминистской структуры всего этого, мне кажется, огромная, очень сложная тема, как российская, так и нероссийская. Я тоже как-то не знаю, следует ли из самого того факта, что это женские группы, делать выводы о их связи с феминизмом. В конце концов, мы понимаем, что феминистки третьей волны были бы дико против того, чтобы все, что делается женщинами, приводилось к теме феминизма. Мне, например, кажется важным, что девочки из Фемин создали некоторый настоящий прорыв в восприятии тела на постсоветском пространстве. Прорыв этот заключался не в том, что они публично разделись. С этим вон реклама справляется. Прорыв этот заключался в выступлении девочки Саши. Там есть крупная девочка с далеко не модельной фигурой, и степень новизны того, что женщина с немодельной фигурой сознательно обнажается, тем более делая это не в пьяном виде, а в качестве стейтмента, огромный ход. И этот ход очень плотно привязан к последним вот феминисткам, к феминизму последних 20 лет, который безумно много работает на поддержку, в том числе много разного разнообразия, но и телесного разнообразия. Из всего происходящего выход на площадь девочки Саши кажется мне важнее, чем любые социальные проблемы, связанные с религиозным восприятием работы группы Pussy Riot.
Ленор, вы имеете в виду Сашу, такую крупную женщину,
очень, я сказала,
которая
да, очень крупная,
в маске
далеко
Лукашенко,
не модель, модельная внешность.
Лукашенко выходила
да.
на белорусской акции, это была
абсолютно,
ее первая акция.
Абсолютно. Девочка с большой грудью, с немодельной внешностью. И если мы говорим о смелости, девочка Саша в этом смысле по смелости, конечно, приближается к публичным появлениям первых женщин в купальных костюмах или вот в мужских брюках, еще до того, как мужские брюки стали спортивной формой.
Ленор Горалик, спасибо. Я хочу у Анатолия Голубовского спросить, почему такая агрессивная реакция мужского сообщества на обе группы? Ведь обратите внимание, проститутками обзывают мужчины украинские, украинских девочек, хотя они защищают вроде бы интересы Украины перед «Газпромом» и так далее. Шлюхами, я страшно извиняюсь, обзывают бесконечно девочек из «Pussy Riot», хотя совершенно целомудренное выступление. Что это за такая странная вещь?
Мне кажется, что вот эта агрессия мужская по отношению к обеим группам, она связана как раз вот с этим бесстрашием. Ленор, вы сказали очень точно по поводу вот этой уже совсем не девушки молодой, по-моему, а вполне себе зрелой женщины.
Она юная,
она юная, может
быть.
Может.
Ну, страшно, что интересно, да. Феймен, там есть же и женщины 50-60 лет, и там есть
и
мама и дочь,
важно.
И это очень важные вещи.
Как их пустирает вот эта группировка вся.
Конечно же, вот то, что она вышла в таком виде, еще с мужской как бы головой, это, может быть, еще больше, спровоцировало еще большую агрессию, чем вполне себе миловидные из прекрасных красной формы девушки. Потому что мужчина в этом случае, он сопротивляется вот разрушению этого образа женского тела, образу сексуального объекта там, и так далее, и так далее. И, конечно, это сопротивление, оно связано с агрессией. Но, между прочим, Pussy Riot, на мой взгляд, несмотря на то, что они не обнажаются, они тоже разрушают мужские стереотипы восприятия женщины, а именно женщины-матери, например. То, что у двоих из задержанных малые дети – И, тем не менее, они совершенно не чувствуют себя ни в коем случае виновными перед своими детьми. Это может вызывать значительно большую агрессию, чем бесстрашие с обнажением там, и так далее, и так далее. Это просто сносит крышу у реальных сексистов. Они не могут с этим смириться никак. И, конечно же, бесстрашие и той, и другой группы, безусловно, это свидетельство о принадлежности, вне зависимости от всех медийных дел, принадлежности их к современному искусству, что бы они там про это ни говорили, потому что они также бесстрашны, как акционисты венские, как Абрамович, как, там, я не знаю, Олег Кулик, в конце концов, он тоже вполне бесстрашный человек был на определенном этапе своей жизни.
Как все, кто работали с телом в последние десятилетия.
Вот. Мне кажется, что это и есть главный... Не тот, который на поверхности, да, вот типа с голой грудью, значит, шлюха, а вот такой вот глубинно-психологический исток этого самого. Но я когда говорил о том, что мне как гражданину больше нравится, и социологу одновременно, больше нравится Пусси Райт, чем Фемин, потому что с Леной я совершенно согласен в том, что акция Пусси Райт, она спровоцировала, ну, чрезвычайно серьезную дискуссию, ну, просто сверхсерьезную. И тут можно вообще просто забыть об эстетических качествах. В этом смысле они, конечно, просто сверххудожники. Просто сверххудожники реально. Я даже не буду здесь говорить про что, все знают про что. Про все. На самом
поворотная
деле, про жизнь.
Может,
да.
Поворотная
вообще,
может быть.
Я считаю, судьбоносную для российского общества. И они должны войти в историю культуры, там, в какую угодно. Группа «Фемин», при всем уважении... к бесстрашию и прочим вещам, они констатируют какие-то вещи, по поводу которых уже дискуссия политическая уже издыхает, например. «Газпром» и «Украина». Ну, окей, хорошо. Да, дискуссия это, но они ничего не вносят в эту дискуссию, они не провоцируют никаких новых смыслов в этой дискуссии. Путин, путинский вот этот вот участок, украли выборы, да? Ну, понятно, что ничего нового они не привнесли, при всем уважении к бесстрашию и необходимости каких-то омажей в эту сторону.
Анатолий Клубовский, Елена Петровская, пожалуйста. Я не стала бы, принципиально причем, не стала бы говорить о каком-то специальном искусстве, связанном со средствами массовой информации. Я вообще считаю, что сегодня событие становится событием только в том случае, если оно попадает в средства массовой информации. Иначе этого события нет. Как это в значительной степени случилось с казанскими милиционерами. Понимаете? То есть оно попало периферийным образом в средства массовой информации, но оно не вызывает вот такой реакции. То есть СМИ, на самом деле, это способ бытования событий. Сегодня это способ проявления любого... Если событие попадает в СМИ, оно событие. Если его в СМИ нету, его нету как событие. СМИ как то, что делает событие. В том числе художественный. Мне очень понравилось то, что сказал Толя вот только что. Хорошо он различил протест в чистом виде, так сказать, если можно говорить об этом, и искусство, в кавычках. Ну, понятно, что мы не можем сейчас потратить время на определение того, что есть искусство, но вот то, что сделала вторая группа, это важно с точки зрения того, что вот сама их акция, я хочу, чтобы это тоже каким-то образом было зафиксировано, не является безусловной, причем не в художественном смысле этого слова. Мы вообще не должны говорить об эстетике. Здесь эстетика просто вводит нас в заблуждение. Какая эстетика? Эстетика – это традиционная категория, связанная с понятием прекрасного. Возвышенное, кстати говоря, отодвигается на задний план, хотя оно тоже изначально мыслилось как необходимый элемент старой эстетики. Эстетики и так далее. Но сегодня этой эстетики нет, потому что сегодня все изменилось настолько радикально, что оценивать эти действия в категориях старой эстетики мы вообще не можем. Поэтому забудем об эстетике. Была акция, которая была совершена на территории храма, и я лично не могу сказать, что она на меня произвела вот такое впечатление, что я сразу солидаризировалась с ней. Наоборот, она во мне вызвала смешанные чувства, даже определенное чувство настороженности, если не отторжения, потому что я прекрасно понимаю, что это действительно может кого-то растревожить, кого-то оскорбить, и в этом смысле я не могу солидаризироваться с этой акцией, просто как человек, который понимает, что есть другие люди, и они имеют какие-то свои собственные представления, свои моральные установки и так далее. Но сейчас мы уже даже и об этом не говорим. Это осталось за рамками кадра. Почему? Потому что сейчас поднялась такая общественная реакция. Дело даже не в дискуссии как таковой. Дискуссия – это реакция на то, что общество оказалось расколотым, что общество вдруг продемонстрировало, причем православная его часть, религиозная, невероятную нетерпимость. Вот для меня это было, честно говоря, большим открытием, потому что я не предполагала, насколько люди, которые называют себя православными, насколько они нетерпимы. Вот для меня это даже, если угодно, было какое-то потрясение. Я не говорю о людях, которые занимают определенные положения в церкви, а я говорю о тех, кто подписывал, допустим, письмо, которое осуждает действия этой группы и требует очень жесткого наказания для них. И вот это, конечно, вот то, что это действие имело такие серьезные последствия, как это ни странно, это действительно имеет отношение к современному искусству, которое является, еще раз повторю, потому что это важно, провокатором, но не в сталинском смысле, и катализатором определенных настроений общественных и определенных подвижек в плане социального контекста.
Елена Петровская, спасибо. Ленор Горалько.
Мне показалось и очень интересной, и очень важной для меня, как для слушателя, эта беседа. Может быть, единственное, что я хотела бы добавить, это что действительно я тут только могу поддержать коллег в том, что, видимо, главное из всего, что произошло из Фемин за последние годы и из Пусси Райт за последние месяцы, это та социальная дискуссия, та социальная проблематика, которая вышла наружу, которая, как мы видим, мечется в таком маленьком запертом пространстве, пока что не находя себе никакого выхода, и то, как будут искаться эти выходы, может оказаться по-настоящему системообразующим на будущее.
Ленор Горалик, спасибо. «Свобода в клубах», женское современное протестное движение, группа «Пусси Райот» и украинское движение «Фемен». Мы обсуждали и контекст, в которых находятся оба эти движения, российский и украинский контекст, постсоветский контекст, с социологом Анатолием Голубовским, философом Еленой Петровской и писателем Ленор Горалик. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ралван Аделашвили призвал народ сплотиться для освобождения Родины от американских
оккупантов. Надо загнать в норы тех, кто поддерживает.
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворять свои
обязательства. Рабочие ущемляются, правительство у нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.